Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый день.
Добрый день. Всем привет.
Третья.
Третья серия сериала «Рим» первого сезона.
Так.
С большим интересом пересмотрел. Надеюсь, зрители порадуются не меньше твоему переводу, известно, где выложено. Ну, а третья серия начинается с того, я бы сказал, с душераздирающей, прекрасной сцены, как Атия порит раба в домашнем храме предков, так сказать, с ликами предков, с масками их, которые втирают из стенных ниш. Порит она его, потому что просто у неё плохое настроение, и нужно как-то справиться со стрессом. А что, может быть лучше,
да.
А что может быть лучше, чем как следует выпороть раба при этом? Вот раб при этом терпит, и когда все заканчивается, спрашивает: там, вы закончили, госпожа, это все, я могу идти. Да-да, иди.
Ступай.
Ступай. Плохое настроение по понятной причине. Гай Юлий Цезарь перешел Рубикон с единственным легионом, что наверняка для него ничем хорошим не закончится, и, конечно, для его сторонников тоже ничем хорошим не закончится, а так как Атия из их числа, то и для нее это может быть плохо, поэтому она, конечно, переживает. Тут же по дому прогуливается Брут, тоже в недоумении, типа, чем это он так поступил, мне интересно, думает Брут, и говорит то же самое вслух. А в это время дома у Помпея недоумевает Помпей со всеми своими сторонниками, что он вообще отчебучил, зачем это? Вот, да, тут нужно заметить, что вот мы говорим помпеянцы и цезарьянцы, а в историографии приняты для их обозначения красивые термины. Популяры – это сторонники Цезаря и сам Цезарь, и оптиматы – сторонники Помпея и, соответственно, сам Помпей. Оптиматы, понятно, лучшие, сторонники лучших, а популяры – сторонники популюса народа, то есть кого попало, всякого быдла. Но это термины сугубо историографические, потому что если говорить о исходной, аутентичной терминологии, то разница там между ними была настолько зыбкая, что оптимат мог перебежать в популяры, популяр в оптимат, или задеть настолько промежуточную позицию, что вообще непонятно, он за кого.
Как настоящий партиец, да?
Да. Но для понимания процесса, в общем, этот термин, который вел, конечно же, Теодор Момзин, он очень полезен, и оба термина, соответственно, для обозначения некой линии внутренней политики Рима, потому что первыми популярами, конечно, были братья Гай Тиберий Гракхи, знаменитые народные трибуны, ну а да, Помпей был видным оптиматом, и конфликт между Цезарем и Помпеем – это, конечно, историографическим языком говоря, конфликт популяров и оптиматов. Да, так вот, по поводу Помпея и его недоумения. Недоумевал-то он совершенно правильно в кино. Очень хороший монолог у него сделан, просто отличный, нужно смотреть. Он так ходит вокруг бассейна дома и рассуждает, что-то вообще делает этот человек. Вообще сейчас зима, воевать не положено, нарушать все обычаи.
Не сезон.
Не сезон. А дело в том, что Цезарь зимовал в Цезальпинской Галлии. Действие, напомню, начинается 10 января 49 года
до нашей эры,
соответственно, в тот день, когда Гай Юлий пересек Рубикон. Таким образом, раз он находится в Цизальпинской Галлии, то есть за Альпами в Италии, верные его войска находятся в Трансальпийской Галлии, то есть за Альпами, и зимой быстро переправиться они не смогут, даже если они вот все бросят и пойдут. Во-первых, форсирование зимних перевалов – это неоправданные потери, и в любом случае очень медленный марш. И хотя Цезарь, конечно, немедленно вызвал верные войска, нужно понимать, что до весны подкреплений у него, скорее всего, представительных не будет. А что у него будет? 1-13 легион. Собственно, где и состоят по фильму главные герои со стороны народа, Гай, Луций Варен, прошу прощения, и Тита Пула. Ну а с 11-м легионом, который даже пускай и был составлен из ветеранов, то есть опытный, обстрелянный, обмятый легион, с ним идти на Рим – это, конечно, было безумие, после самоубийства, о чем Помпей говорит. Это же, говорит, безумие и самоубийство. Тут надо по поводу 13-го оговориться. Теодор Момзин, например, доказывал, что 13-й парный легион не ходил никуда с Цезарем, а вообще создал его только Октавиан Август. потому что, по его мнению, год рождения легиона – это 6-й год до нашей эры, а мы говорим сейчас вообще о 49-м. Угу. Вот, но цитата из 109-й книги Тита Ливия из истории Рима от основания и в записках о гражданской войне самого Цезаря однозначно везде сказано, что нет, это все-таки 13-й легион был. И, конечно, 100% мы сказать не можем, что именно так это и было, но мне кажется, что доверять Цезарю можно несколько больше, чем Мобзону, наверняка Цезарь помнил номера своих легионов. А каких-то особых резонов врать по этому поводу у него, по-моему, вроде бы и не было.
А Мобзон чем при этом мог оказаться? Что это позднейшая вставка какая-то?
Что это там, в общем, это из критики источников исходит. Ага. Да, так Помпей, возвращаемся к нему. С точки зрения арифметики и простой логики, и вообще знания римского закона, Помпей был абсолютно прав, потому что у Цезаря было около 5000 солдат, скорее всего, меньше, потому что легион номер 13 только что вернулся из Гальской войны, конечно, у него были потери, новобранцы наверняка еще не все были в строю, короче говоря, около 5000 человек и какое-то количество конницы. Помпей теоретически располагал вдвое большим количеством солдат. Он два легиона забрал у Цезаря по окончании Галлийской войны под предлогом борьбы с парфянами. Ага. То есть он два легиона убрал себе, и Цезарь вынужден был их отдать. Кроме того, сам Рим как город обладал просто безграничными возможностями к мобилизации. Он был очень большой. То есть только из одного Рима можно было набрать и из его окрестностей очень серьезное войско. То есть 5000 такое штурмовать, да еще мощнейшая крепость. Это было абсолютно невозможно. В свое время на пике славы Ганнибал не осмелился так сделать. После всех своих побед при Тразименском озере, при Каннах, он все равно, оказавшись даже с открытой дорогой на Рим, понял, что штурмовать он его не сможет.
То есть не потому, что Ганнибал был лох и не догадался Рим взять приступ.
Нет.
А это было непросто, да?
Да. Ну а далее логика римского закона. Вот такой Юлий Цезарь, проконсул. Причем, по мнению сената, со спорными полномочиями. Как только проконсул пересекает Рубикон с войском, он автоматически становится хостис публика, то есть врагом общества, то есть врагом
народа.
Врагом народа, да. И это, конечно, для него было бы очень опасно, исключительно опасно. Его этот один легион, даже составленный из ниндзя и терминаторов, он бы просто растворился среди всех этих бесчисленных городов и крепостей, которые были вокруг Рима. Они просто перестали бы его пускать, стали бы закрывать двери перед ним, ему каждый пришлось бы штурмовать, на это никаких сил бы не хватило. Общество должно было бы буквально всколыхнуться, тем более, что все прекрасно помнили Луция Корнелия Суллу, который буквально недавно проводил аналогичные мероприятия, и все помнили, чем это закончилось.
Как скажут в следующей серии, когда в город заходил Сулла, дома можно было красить кровью.
Вот так точно, все это хорошо помнили, побаивались, и Помпей рассчитывал, что он автоматически будет считаться защитником Отечества, потому что он располагается в Риме, его поддерживает Сенат, и не он, в конце концов, куда-то вторгся. У него вообще тут легионов нету, по крайней мере, вот прямо сейчас в сформированном состоянии. Легион распущен, только-только их буквально собирает перед угрозой надвигающегося потенциального диктатора. Поэтому у него законная позиция, а у Цезаря с точки зрения закона позиция слабая, и народ должен был от него отвернуться. Но это только в теории, потому что Цезарь, как выяснилось, понимал ситуацию несколько глубже. Цезарь был очень хитрый. Да, но вернемся к кино. В кино Цезарь двигается по солнечной зимней Италии, прямо аж завидно, черт возьми, у нас май хуже, чем у них январь. На Рим. И отправляет Луция Варена и Тита Пула с конницей на разведку, напутствовав никаких грабежей и поджогов. Попутно им выдают в тубусе воззвание, которое должен зачитывать гражданам. И по словам Марка Антония, который там неподалеку на лошадке катается, если не будет сопротивления, езжайте прямо в Рим и приколотите к воротам Сената. Это все, конечно, немножко очень странно с точки зрения чистой истории и военной истории. Во-первых, непонятно, каким дверям Сената нужно было это воззвание приколотить, потому что у Сената не было собственного здания постоянного, они заседали в разных местах. Ну, это ладно, куда-нибудь да приколотили бы. Там скорее нужно было сказать, на форуме приколотите. Угу. Там люди бывают. Во-вторых, несмотря на всю свою лихость, Цезарь не был идиотом. Далеко. И военную топографию он знал на 5 с плюсом. И переть от Рубикона сразу на Рим – вот это было бы в самом деле самоубийство. Цезарь бы на такое, конечно, как умный человек, не пошел, потому что ему нужно было занимать сначала ключевые города в собственном тылу, которые обеспечивали бы дорогу на Рим в случае чего отступления, и подвоз продовольствия, поступление подкреплений. Угу. Потому что если бы он этого не сделал и пошел сразу на Рим, вот это был бы конец его похода точно совершенно, потому что тут Помпею не нужно было бы иметь даже каких-то больших сил. Нужно было послать в тыл одну когорту, которая просто закрыла бы верных солдат, понятное дело, которая гарантированно закрыла бы ключевой город какой-нибудь, ну и вторую когорту, второй город. В общем, минимальные силы, быстрый маневр, потому что такое когорта, она маленькая, дойдет быстро, быстрее, чем большое войско. И все, Цезарь окажется отрезанным. И в самом деле попадет в крайне непростое положение. Поэтому, конечно, мы вот видели, как он воевал в Галлии, и он точно знал, что такое стратегия на местности и тактика на местности. Поэтому он, конечно, не пошел на Рим, Цезарь. Первым делом он пошел в Римин, современный Римини, это на побережье Адриатического моря, получается, у нас в Восточной Италии.
Я там был.
А я нет.
Хорошо, там памятник Цезарю стоит.
Вот. И Марк Антоний, не очень понятно одновременно или чуть позже, но, по крайней мере, в очень быстрые сроки берет Ареццо, это античный Ареций, это центр Тосканы, это флорентийская губерния. Угу. То есть, таким образом берутся две точки, которые контролируют дороги на Рим – Приморская и Центральная. И вот только после того, как Цезарь взял опорные пункты, вот только после этого он стал угрожать Риму. Причем Риму он стал угрожать очень специфически. Он сел в Римине и расположил там временную штаб-квартиру. И вступил в очередные переговоры с Помпеем. Потому что он постоянно, весь свой поход, ну, в первой половине войны, понятное дело, пока они еще непосредственно не схлестнулись на поле боя, постоянно разговаривает с Помпеем о мире. Постоянно предлагает мир. Причем, что интересно, и Помпей тоже соблюдает видимость приличия и присылает Помпею, Цезарю, прошу прощения, некие извинения, что как так получается, я не понимаю, но получается вот так. Угу. Вот. Ну и в-третьих, это, конечно, мелочи, но все же, пехотный центурион Варен, какой бы он ни был крутой, как обрыв, он просто не мог и очень-очень вряд ли получил бы под команду легионную конницу. Просто категорически.
Потому что привык сражаться пешком.
Ну, во-первых, конница – это вспомогательный контингент из союзников. При Цезаре это при легионе одна алла, то есть 10-12 турм под 30-32 всадника. Они находились под руководством префекта конницы, у них был свой начальник, а каждая турма находилась под командой декуриона, декуриона примуса, то есть первого декуриона, то есть там три десятка, понятно, да, и у каждого свой декурион, то есть десятник. Первый декурион турмы, декурион примус командовал всей турмой. То есть у каждого подразделения был свой штатный кавалерийский командир, опытный в своем кавалерийском деле, прошедший уже с этими парнями огонь, воду и медные трубы. Что бы там вдруг оказался пехотинец во главе, как просто? Вот как?
На дорогом коне.
Тем более, что у него в маршевой колонне этого центуриона лошади по штату не полагалось, он пешком топал. Тут у него вдруг оказалась кобыла, он в пехотном доспехе, оказался во главе всадников. Куда он дел свой щит? Вообще не очень понятно. На кого-то повесил, что ли, в обоз дал. Вот как это? Вот ну уж точно совершенно там не могло быть простого легионера Пула, потому что вот ему точно вообще категорически никакого лошади не полагалось, потому что это же просто простой пехотинец, он по фильму рядовой.
Им же Цезарь подарил дорогих коней.
Да, но они в походной колонии, на них идти не могут, они должны идти в маршевой колонии вместе со всеми, чтобы быстро, если что, перестроиться в боевой порядок. Боевой порядок пехоты, как ни странно, пешком. Вот. У него судьба – фурка на плече, щит за спиной, шлем на груди, это и пыль, пыль, пыль из подшагающих калик, вот если Рейдерда Киплинга немного перефразировать. Это все, конечно, немножко странно. Для понимающего человека это примерно как если бы в фильме, ну, скажем, экипаж машины боевой комиссар бы из полка пехоты выдернул бы 4 пехотинцев, подозвал бы, сказал, что вот вам Т-34, езжайте воюйте. Ну какая разница, в конце концов? Танк, пешком, ну вы же...
Господи, вы же солдаты.
Вы же солдаты, да, давайте. Но чисто драматургический ход оправданный при всей своей неоднозначности, потому что персонажа второго плана, ну, сценарно множить нельзя, потому что народ запутается, что сейчас вдруг внезапно появится какой-то префект конницы или декурион примус какой-то там турмы, кто это, зачем, они уже 3 серии прошло, если никто не знает.
Пропадёт, да, потом пропадет, да.
Потом он пропадет, или наоборот, его придется вводить и нагружать чем-то еще. Это неправильно. А персонажи первого плана, наоборот, нужно нагружать максимально плотно, чтобы у них характер был наиболее яркий, рельефный и выпуклый. Поэтому, конечно, вот таким образом 2 пехотинца оказались во главе кавалерийского подразделения, чего в реальности, ну, скорее всего, не могло бы быть.
Ага.
Вот. Ну и Ареца и с Эремином, конечно, вырезали по тем же самым причинам, потому что канал HBO работает на очень широкую аудиторию, в первую очередь американскую аудиторию. Что такое Рим? Американская аудитория наверняка знает, а что такое Ареции с Эремином, там вообще никто не слышал. Пришлось бы объяснять, а это опять же серия 52 минуты, ну и она была, значит, 2 минуты ушло бы на объяснение этих абсолютно ненужных подробностей для драматургии. Поэтому им сделали монтаж, и Цезарь сразу пошел на Рим, хотя там, в общем, километров 350-400,
это далеко,
очень далеко, на электричке не вдруг доедешь. Ну, сделав скидку на жанр, нужно похвалить сценариста. Да, нам не показали захвата подступов страны, не показали штаб-квартиру, откуда Цезарь вел переговоры, но вот намек на все эти важнейшие мероприятия в фильме есть, и, собственно, психологическая составляющая в сценарии отражена. Видно, что люди все это отрезали не потому, что они были не в курсе, как сценаристы дебильного фильма «Викинг», который, по-моему, вообще не в курсе ничего, а просто потому, что им нужно…
Ты посмотрел добротный ролик «Бэткомедиана», нет?
Да, конечно.
Я даже… Евгений, молодец.
Да, Евгений, молодец. Я даже на почту, на рабочую тебе благодарственное письмо написал, спасибо. Вот. Так вот, да. Коротким диалогом они справились с очень сложной задачей, которая стоит перед драматургом, когда нужно очень большой объем событий впихать в маленький промежуток времени фильма и не потерять при этом какой-то исторической и драматургической правды. Значит, едут Марк Антоний и Цезарь, только что отправив двух этих самых своих подручных с разведкой, и общаются. Цезарь спрашивает, а чего твой Варен такой мрачный? Так он говорит, стоик и республиканец, убежден, что мы совершаем страшное преступление, и святотатство, и боги нас обязательно покарают. Так, возможно, он прав, говорит Цезарь. Эй, преступлением наш поход станет только если мы проиграем, говорит Марк Антоний. А тут Цезарь считает нужным ему напомнить, что ты не забывай, что я борюсь за свои законные права. И эта фраза очень важная, потому что Цезарь всюду постулировал две вещи. Он отстаивает собственный попорный дигнитас, то есть это права, достоинство, честь, такое вот древнеримское совокупное понятие, что было крайне важно, потому что он не просто так. Если это какого-то там говночиста обидели, ну это, конечно, нехорошо для говночиста, и он, в общем, имеет право других говночистов, которые его обидели, побить. И если он справится, то по римским меркам он абсолютно молодец. Вот Цезарь – народный избранник, и ущерб его дигнитас – это ущерб Риму, и он таким образом не себя защищает, хотя, конечно, и себя тоже, безусловно, это очень важно, но таким образом он защищает выбор римского народа.
Толково.
Это первое. И второе – он сражается за благо республики, он защитник народных трибунов. Вот, собственно, процитируем его 7 главу из записок о гражданской войне. Как раз начинается все с похода 13-го легиона к Рубикону. Значит, узнав об этом, об утеснении трибунов, Цезарь произносит речь перед военной сходкой. В ней он упоминает о преследованиях, которым он всегда подвергался со стороны врагов, жалуется на то, что они, очень важно дальше, соблазнили и сбили Помпея, внушив ему недоброжелательство и зависть к его славе. тогда как он сам всегда сочувствовал Помпею и помогал ему в достижении почести и высокого положения. Он огорчен также небывалым нововведением в государственном строе, применением вооруженной силы для опорочения и даже совершенного устранения права трибунской интерцессии. Сулла, всячески ограничивший трибунскую власть, оставил, однако, право протеста неприкосновенным. Помпей, который с виду восстановил утраченные полномочия, отнял у трибунов даже то, что они имели раньше. Каждый раз, как сенат особым постановлением возлагал на магистратов заботу о том, чтобы государство не понесло какого-либо ущерба, а этой формулой и этим постановлением римский народ призывался к оружию. Это делалось в случае внесения пагубных законопроектов, революционных попыток трибунов, восстания народа и захвата храмов и возвышенных мест. Подобные деяния в прежние времена искуплены, например, гибелью Сатурнина, имеется в виду Луция Пулия Сатурнин, и Гракхов. Но теперь ничего подобного не происходило, не было даже и в помышлении. В конце речи он убеждал солдат и просил защитить от врагов доброе имя и честь полководца, под руководством которого они в течение 9 лет с величайшим успехом боролись за родину, выиграли много сражений и покорили всю Галлию.
Ну, то есть Помпей хороший, он непрерывно всех хочет помирить и про всех говорит хороший.
Да, во-первых, а во-вторых, говорит, что Помпея сбили с истинного пути и теперь против трибунов применили силу тогда, когда они не пытались сделать ничего плохого, они пользовались законным правом интерцессии, то есть протеста.
Угу.
И данной концепции Цезарь придерживался всю гражданскую войну. И, несмотря на очень быстрые действия, именно вступать в бой с Помпеем он не спешил. Вот он засел в этом Римине, затеял переговоры с врагом. В военном искусстве это квалифицируется однозначно как начало утраты стратегической инициативы, потому что, казалось бы, ты на вражеской территории, так ты иди куда тебе надо, захватил ключевые пункты, молодец, атакуй.
Угу.
У тебя все подготовлено, тем более враг еще не успел приготовиться. Тебе нужно прямо сейчас, ни о чем его не предупреждая, сразу его бить. Это было бы правильно, но Цезарь точно знал, что он делает, и его искренне любили сограждане, как несомненную звезду своего времени. Это во-первых. И отсюда сразу во-вторых. Любовь сограждан стоила очень дорого, и не только в деньгах. Хотя, конечно, и в деньгах она тоже стоила дорого, потому что, как я уже говорил, Цезарь постоянно присылал из Галлии просто караваны с добром для подкупа сограждан, что всем очень нравилось.
Ничего.
Вот. Но дело не только в деньгах. Отстаивая свои права и выставляя себя защитником республики, Цезарь должен был постоянно всем напоминать, что он ни разу не Сулла, что он ничего общего не имеет вот с этим незаконным захватом. Он не занимается здесь завоеванием, он не на военном предприятии. В Италии он не завоеватель. Он должен был это показывать на каждом своем шагу. Он шаг шагнул и всем объяснил: нет-нет-нет, вы не подумайте, это не то, что вы подумали, я никого не завоевываю. На территории Рима он не мог вести себя именно как чисто военный. И только благо расположение сограждан давало ему не только перевес, но и вообще надежду на успех. Потому что, вот мы говорили, захват Ремейна, захват Ореции, это были не захваты. Он просто пришел, ему открыли ворота, он зашел в город. Все, там не пролилось ни капли крови. Ну, может, изнасиловали кого случайно.
Но только по любви.
Только по обоюдному согласию и достижению брачного возраста. В Риме это было 12 лет. То есть вся первая часть гражданской войны – это история маленьких бескровных побед. Пришел, занял, ему открыли ворота, приняли, его любили. Вот, но как только Цезарь попытался провести, вот как я сказал, именно военную операцию, несмотря даже на успех, который он мог достичь в короткий промежуток времени, там разбить там, Помпея, кого-то одолеть, захватить, тут сразу у народа бы возник вопрос, а не второе ли это издание Луция Корнелия Суллы Феликса счастливого? И вот после этого это был бы, конечно, конец восстания. То есть операция зимы 49-го года – это кампания не военная, это политическая акция, где пиар-сопровождение было гораздо важнее чисто военных успехов. И мы видим на всем протяжении и этой истории, и аналогичных историй в прошлом, что Цезарь все точно совершенно знал про пиар. Он умел как никто пользоваться средствами внешнего убеждения, то есть рассказывать людям, объяснять людям, что он делает, и соблюдать видимость приличий всегда. И вот мне кажется, что сценаристы в фильме раскрыли этот момент очень хорошо, но почти. Почему почти? Потому что, конечно, хотя бы парой фраз нужно было упомянуть не только о попорных правах лично Цезаря, которых он законно защищает, но надо было бы как раз еще сказать, что он за благо республики и на защите трибунов находится. То есть на этом нужно было сакцентироваться. Uh-huh. Это не стоило бы ничего, в смысле, времени в фильме. Ну, там еще одно предложение, кого это бы напугало. А понятнее было как раз. Но все равно получилось круто. Но пока популяр Пулла и вынужденно перекинувшийся оптимат Варен следует в Рим, Урбис показывает всему Орбис непростые матримониальные отношения законной жены Варена Необы и ее любовника, потому что к ней в дом забегает отец ее третьего ребенка по совместительству муж ее сестры. Там следует непростая сцена, Необа пытается экс-любовничка выгнать, он не очень-то уходит, ну и видно, что она так, в общем, мнётся, потому что он, в общем, хороший. В общем, хороший. Зачем, конечно, её застукала старшая дочь.
А какое наказание за это грозило, за измену законному мужу?
Ну, так как жена находилась фактически в собственности мужа, муж ее мог убить. Это, конечно, осуждалось крайне, нельзя вот так поступать, но ему бы списали на состояние аффекта.
Вот. Неплохо.
Мог, но мог, конечно, и не убить, это могло закончиться разводом, возвращением жены в семью. Угу. Вот. Но это могло быть по-всякому, прямо скажем. Просто по фильму Варен очень горячий, ага, и очень тупой.
Да, глуповат.
Да. Поэтому он сначала прибьет, потом будет очень сильно горевать, но от этого уже никому не легче. О чем, собственно, мама дочке и говорит? Дочка призывает ее папе-то все рассказать. Вот, ты же ни в чем не виновата, потому что похоронка уже пришла. Угу. Ты там выдержала траур. И тут такой человек замечательный подвернулся. Ну и ребенок бывает, от такого рождается тоже, да. А теперь муж, оказывается, жив и приезжает домой. Ну, чем ты виноват? Но не оба говорит, что это такой дурак, что лучше его не злить.
Не беси папу.
Да. А Варен в это время горюет в походном лагере на фоне побухивающих кавалеристов. И, конечно, выспрашивает Тита Пула о женщинах, мол, жена его ненавидит. А какая разница, говорит Пула, через пару недель мы все умрем. Это другое дело, отвечает Варен. Кто будет чтить мою память? Кто будет приносить жертвы Прозерпине и Плутону или лить вино мне на могилу? Пула говорит, вот я могу сделать.
Будучи уверенным, что он-то останется жив.
Ну, спасибо. Ну, ты тоже скоро умрешь. Ну и мы оказываемся в доме Атти. Хитрая Атти собирается устроить ужин, чтобы укрепить положение в обществе. Званый ужин.
Вечеруху закатить.
Да, политическую. Призывает еврея Тимона, чтобы он поставил своих людей охранять дом и приветствовать гостей. А понятно, обстановочка в Риме неспокойная, нужна охрана знатным гражданам.
Чем это от тебя пахнет?
И лучший диалог в фильме, да. Что это? От тебя пахнет?
Парфюм.
Духами? Немного благовоний не повредит. Отвратительно, конское говно идет гораздо лучше. Это блестяще просто. Я смеялся. До сих пор смеюсь, кстати говоря. Тем одно смущает, что Тимон при встрече целует Атти ручку, как будто мушкетер 18 века. Это, конечно, в Риме не было принято. Так женщин не приветствовали. Насколько я знаю.
Ну, он, видимо, как конюх распоясавшийся.
18 века.
Там, наверное, это имеется в виду, что оборзел вообще сверх всякой меры. Но он же не раб, да?
Нет, это просто такой еврейский бандит. Видимо, у него есть друзья-сикарии, зелоты в еврейских провинциях.
Они тогда уже были?
Нет, но будущие.
От него они пошли.
А, да-да-да-да-да.
Тимон молодец.
Да, он такой наглый вообще, говорит. Прекрасно. Я тебе это приведу, но нужно будет заплатить. Тебе уже заплатили, говорит, ты не про деньги. А просто ты знаешь.
Чего-нибудь тебе такого хочется.
Тем временем разведка Цезаря достигает передовых дозоров врага в конном строю. Дозор, так навскидку, где-то полуцентурия, то есть манипула, состоит из молокососов и быстро разбегается. Причем Варен, верный приказу, пытается Пулу остановить, но раздолбай Пулу говорит, что «Ха, там дозор, значит, рядом легион Помпея, значит, скоро нас всех убьют, лучше сделать это в бою. В атаку!» И со всей этой конницей несется в атаку.
А конница – это какие-то злые немцы, да?
Сейчас я об этом скажу, потому что кто это, понять трудно. И дозор-то выглядит так, что понять, откровенно говоря, трудно, что это. Потому что солдатикам, которых показали в фильме, в массе лет по 12-14. Ну, они, просто это вот…
Помпей-Югент.
Вот, именно так. Помпео-Югент, я так, кстати, написал. Какие-то уж…
Great minds.
Да. Я же понимаю, что Помпей активно набирал легионы, и там было много новобранцев, но
не
10-летних, в армию призывали 17 лет, через 3 года после совершеннолетия, то есть как если бы у нас призывали в 21 год. Там логика была простая – брачный возраст наступает в 14 лет, за 3 года юноша с большой долей вероятности успеет наплодить детей одного-двух, то есть продолжить род, то есть его смело можно забирать в армию, где его убьют, и он перестанет жрать…
Казённый
хлеб, хлеб, да. А при этом у него уже будет смена. Так вот, в легион призывали, конечно, новобранцев тоже. Это после Гая Мария было абсолютно принято, потому что туда мог поступить кто угодно. Ну, если там у него руки-ноги были на месте, он был подходящего возраста. Там, вплоть до вольноотпущенников, всех брали. Но костяком таких формирований всегда были эвакаты, то есть уже отслужившие военные, которые были демобилизованы, но оставались военнообязанными. То есть эвакат – это вновь призванный буквально. Вот крайняя милитаризация Римской Республики к тому времени приводила к тому, что в определенных местностях там до трети взрослых мужчин были тебе эвакатами. И набрать демобилизованных солдат, уже прошедших службу, и имеющих вооружение – это была не проблема. Собственно говоря, в этом и был большой смысл вообще римской мобилизационной системы. Мы знаем, что служба в Римском легионе длилась 20-25 лет, но на самом деле ее вот в таком объеме никто подряд не выслуживал, редко выслуживали, скажем так, потому что обычно человека демобилизовывали года через 4, через 6, ну, если, конечно, он не оказывался в дальнем походе, вот вроде этого знаменитого гальского похода Цезаря. Его демобилизовывали с целью быстро призвать другого новобранца, его натаскать вместо этого эваката и сделать из него, соответственно, эваката, и при этом человек оставался в полной боевой готовности, ему немного лет еще, прямо скажем, он уже всему обучен, и его можно в любую секунду пригрести, очень удобно. Вот это просто были крепкие мужики, там лет 35-45, но никак не вот это вот, эта вот самая 14-летняя херня, которую нам показали. Да, но новобранцев, новобранцев, конечно, было больше в любом новом легионе, это была проблема, потому что новобранец – это полгода обучения минимум, до этого он бесполезен. Его невозможно никуда выпустить, но его просто сразу убьют. Или он убежит, что еще хуже, подставив таким образом коллег по опасному бизнесу. Но, казалось бы, полгода или около того – это немного, но когда Цезарь уже на территории Италии, эти полгода превращаются в вечность, потому что какая разница, все не успеешь.
Да, да.
И это была для Помпея чудовищная проблема. Потому что Помпей и Цезарь занимались ровно одним и тем же, набирали пополнение, вот просто вот срочным образом.
Потому
что…
А как же его слова из предыдущей серии «достаточно мне топнуть ногой»?
Это, кстати говоря, из Плутарха.
По всей Италии.
Это из Плутарха, «достаточно топнуть ногой», это он процитировал Плутарха, а он процитировал его. Ну, это он, конечно, понтовался, потому что, да, у него формально легионов было больше, чем у Цезаря, заметно, но это была бы серьезная проблема. У него два легиона состояли из ветеранов Цезаря.
Неплохо.
И он просто не мог на них положиться. И, как оказалось, правильно не мог, потому что эти парни смотрели, конечно, в сторону Цезаря все время. Вот. А собственные легионы и Цезарь пополнение набирал, и Помпей набирал. Но тут у граждан вставал вопрос, а к кому идти? Потому что и этот вроде бы законный, и этот законный, и тут уж как тебе лично больше нравится. А Цезарь был мало того, что очень богатый, так еще и молодой, удачливый полководец, который только что буквально прославил своё имя и, в общем, заслуживал триумфа.
Ага.
А Помпей, кто такой Помпей? Помпей последний раз воевал в Третьей войне с Митридатом. Это 63-й год, когда она закончилась. А сейчас 49-й. Он уже непонятно, когда воевал, непонятно, что у него с удачей.
Да.
Для всех этих язычников это было кардинально важно. У Цезаря все понятно, что с удачей. А Помпей просто богатый. А этот и богатый, и удачливый, так может лучше к нему. И тут такая была конкуренция в наборе новобранцев, и было непонятно, куда они пойдут, в том числе и эвокаты. К Помпею или к Цезарю?
Да наоборот, наверное.
Понятно. Так-так.
Словом, передовой дозор детишек – это какое-то вообще какое-то позорище.
Ну, и... они, видимо, только для того были, чтобы в кино они тут же разбежались, увидев злобных мужиков.
Это, безусловно, это чисто драматургический ход, хотя, на мой взгляд, можно было сделать все гораздо проще, но чтобы было видно, что это вот ну, совсем зеленые новобранцы, которые вот есть у Помпеи, и больше у никого нет. И поэтому они все разбегаются, и у Помпеи хреновая ситуация.
Я думаю, если бы туда набрали взрослых, они бы сразу закричали: «О, пацаны, а мы как раз к вам идем. И разбегаться не надо.
Да, как раз могли бы показать братание в легкую. Это было бы правильно, тем более, что таких случаев было вообще полно. Да, конница у римлян тоже отжигает, потому что эти люди одеты в какие-то звериные шкуры, непонятные шлемы, среди которых мелькает каска вообще 5 века нашей эры, шпангенхельм с вепрем на голове. Причём хреново сделанное до предела, ну, правда, вот узнаваемое. Вооружены они пехотными пилами на лошадях, что просто бред собачий, что просто неудобно. И мечами, каких, наверное, в природе не существовало вообще. Это просто из каких-то реквизиторских закромов откуда-то достали, чтобы просто что-то дать в руки. Словом, сплошное разочарование. Я прямо очень не порадовался их внешнему виду, их атаке. Ну, видимо, да, какие-то германцы имелись в виду. Правда, откуда эти германцы в качестве кавалеристов, я не знаю у Цезаря. Потому что германские конные контингенты, насколько я понимаю, это более поздняя история, когда познакомились с германцами степными, которые хорошо ездили, с готами, которые хорошо ездили на лошадях. Потому что основная конница, которая была у италийцев в это время, конечно, это испанская конница. Вот, нумидийская конница, но никак не германцы.
Ну, тут, видимо, преследовалась задача показать, что это некто инородный, то есть совершенно не так одеты, на лошадях.
Ну, испанцев тоже были не так одеты, их легко можно было
показать. С саблями, там такие мечи, как-то неясно, они другие же способы ведения войны.
Ну, мечи у них были в самом деле длиннее у кавалеристов, испанский кавалерийский меч в полтора раза длиннее, чем гладиус пехотный. Ну, понятно, на лошади ты не можешь быстро подойти к противнику, тебе нужно дальше доставать. Вот. Но, тем не менее, дозор разбежался, и командир дозора прискакивает к Помпею. Докладывает, что все плохо, что разведка Цезаря в двух днях от Рима. Сам офицер одет в непонятную кожаную тужурку, которая должна символизировать римский субармалис, то есть поддоспешную одежду. Вот в таком ужасе, наверное, все герои сериала щеголяют, что рано или поздно, когда он снимает доспех, он оказывается в дебильной кожаной тужурке. Зачем это было сделано, я не знаю. Кожа довольно дорого стоит. Гораздо легче было бы сделать такую клейную куртку зому, как она была в реальности у римлян. Поддоспешная куртка была клейная из нескольких слоев льна. Ага. Там, может быть, там 5, 6, 8, но лен дешевле, чем кожа. Зачем одевать героев в кожу, если можно одеть в лен? Она бы и выглядела правильнее, и не так отвратительно. Вот этот ход костюмеров меня, прямо скажем, не порадовал и был непонятен. Да. Ну, насчет двух дней, конечно, преувеличение, потому что речь идет о 14-15 января. В это время Цезарь стремительным броском занимает Анкону и Пизавру. Это как раз около 300 километров от Рима. Вот, ну а Помпей как раз тогда начинает рассуждать, что Цезарь двигается на город очень малыми силами, поэтому двигается, конечно, быстро, и, скорее всего, у него войско, а просто вооруженная шайка, но город придется оставить, потому что у него-то войск нет.
Даже шайки.
Да. И по фильму они собираются уходить на юг, в Коринфиум. Карфиниум, прошу прощения, Карфиниум. Это правда, но Помпей уходил не в Карфиниум, а в Капую, еще южнее, а в Карфиниуме оставлял заслон под руководством Луция Домиция Агинобарба, как раз того человека, который должен был сменить Цезаря на посту проконсула, и не сменил, потому что Цезарь заборзел ловко. Вот тут надо ответить, как Цезарь очередной раз, наверное, последний, протягивал руку мира. Вот опять процитируем записки о гражданской войне. Так как, однако, Цезарь нашел людей, подходящих для передачи его пожеланий Помпею, он попросил их обоих, раз уж они довели до его сведения поручение Помпея потрудиться, сообщите Помпею его ответ. Может быть, таким образом им удастся с малыми усилиями устранить серьезное недоразумение и избавить всю Италию от страха. Он всегда ставил на первом плане свою честь и ценил ее выше жизни. Он был огорчен тем, что его враги оскорбительнейшим образом вырывают у него из рук милость римского народа и, насильственно сократив его проконсульскую власть на целых 6 месяцев, тащат его назад в Рим, тогда как народ повелел на ближайших выборах считаться с его кандидатурой заочно. И все-таки в интересах государства он отнесся к этому умолению своей чести спокойно. Когда он послал сенату письмо с предложением, чтобы все распустили свои армии, то даже этого он не добился. По всей Италии производится набор. Помпей удерживает 2 легиона, уведенные у него под предлогом войны с парфянами, и все гражданство находится под оружием. К чему же все это клонится, как не к тому, чтобы погубить его? Тем не менее, он готов пойти на все уступки и все претерпеть ради государства. Пусть Помпей отправляется в свои провинции. Пусть оба они распустят войска, и пусть вся Италия положит оружие. Пусть гражданство будет избавлено от страха, а сенату и римскому народу пусть будет предоставлена независимость выборов и все управление государством. Но для того, чтобы облегчить возможность этого соглашения, обставить его определенными условиями и скрепить клятвой. Помпей или должен приехать к нему сам, или согласиться на его приезд. Путем личных переговоров все недоразумения будут улажены. И вот это послание застало Помпея уже в Капуе, так как 17 января он с большинством сената из Рима сбежал. Вот, ну, вот мы видим, Цезарь очередной раз описывает вот именно суть своей политической программы в записках о Галльской войне, о гражданской войне.
Это вообще нормально? Это типа враг к Москве подходит, такой Госдума взяла и убежала.
А это ж не враг. Это как раз была суть политической программы Помпея. Цезаря, прошу прощения, он не враг, он никакой не враг, он просто домой пытается вернуться, вот и все.
Что это вы тут затеяли?
Да, говнюки. Вот в фильме отлично обрисовали непростое положение Помпея. Да, он контролировал сенат и город, и вроде бы де юре всю Италию, вот по самый Рубикон. Вот, однако, во-первых, 2 легиона из ветеранов Цезаря. Для набора новых войск времени нет, а сам Цезарь настолько щепетильно соблюдает все законные приличия, что народ почему-то его никак не хочет рассматривать в качестве врага народа. И вот, сдается, открывает ворота и переходит на его сторону. Вот показательная судьба обороны города Игувии и города Ауксима. Опять Цезарь, 12 глава. Тем временем он получил известие, что претор Терм стоит с 5 когортами в Игувии и укрепляет город, но что все игувианцы, безусловно, на стороне Цезаря. Тогда он послал туда Куриона с 3 когортами, которые были у него в Писавре и Аремине. И не доверяя настроению муниципия, Терм при известии о приближении Куриона вывел когорты из города и сбежал. Солдаты на пути его оставили и возвратились по домам. Курион же при полном сочувствии всего населения занял Игувии. Узнав обо всем этом и вполне полагаясь на настроение муниципиев, Цезарь вывел когорт 13-го легиона из занятых городов и отправился в Ауксим. Этот город занимал с 3 когортами Атий Вар, который разослал оттуда сенаторов по всей Лицейской области для производства в ней набора. Когда декурионы Ауксима узнали о приходе Цезаря, то они собрались в большом количестве к Атию Вару и указали ему, что дело это не подлежит их суждению, но ни они сами, ни остальные их сограждане помогут смириться с тем, чтобы перед таким заслуженным и покрытым воинской славой полководцем, как Гай Цезарь, были заперты ворота их города. Поэтому пусть Вар подумает о будущем и об опасности, которой он подвергается. Встревоженный их речью, Вар вывел из города поставленный там гарнизон и сбежал. Несколько цезаревых солдат из первой когорты догнали его и заставили остановиться. Когда завязалось сражение, Вар был покинут своими собственными солдатами, значительная часть которых разошлась по домам, а остальные пришли к Цезарю. И вместе с ним был приведен схваченный центурион первого ранга Пупий, который до этого занимал ту же самую должность в войске Гнея Помпея. Цезарь похвалил атиевых солдат, Пупий отпустил, а жителя Ауксима поблагодарил и обещал помнить об их заслуге.
Стратежно, стратежно действовал, да, все на его сторону.
То есть он просто шел, а все ему сдавались. Ну, там какие-то драки были, ну, понятно, куда же без этого, но сражений он не давал. Ну и в таких условиях оборонять Рим Помпей не мог, совершенно справедливо, и вынужден был сманеврировать на Капую.
Угу.
В Капуе его догнало письмо Цезаря, и он ответил Цезарю. «Цезарь должен вернуться в Галлию, оставить Римин, распустить войско. Если он это сделает, то и Помпей отправится в Испанию, а тем временем, пока не будет дана гарантия, что Цезарь действительно исполнит обещание, и Помпей, и консулы набора не приостановят». То есть мы видим, как Цезарь выиграл политическую игру до начала войны, потому что он предлагает мир, на который Помпей не может согласиться, потому что если Помпей принимает условия Цезаря и уезжает в Испанию, это означает полную потерю власти и полное политическое поражение. Хотя вроде бы они в равных условиях. Цезарь уезжает в Иллирию, в собственную провинцию, Помпей в собственную Испанию, но он уходит из Рима под давлением Цезаря. Таким образом, Цезарь сохраняет за собой приоритет. А Помпея все увидят, что Помпей уступил и сдался. Таким образом, Помпей, не распускающий армию, а ему приходилось не распускать армию и продолжать набор, выглядел разжигателем гражданской войны, а Цезарь сохранял его красивый облик защитника народных трибунов, собственной чести, и сам в это время шаг за шагом двигался к Риму, который Помпей удержать был не в состоянии.
Ловко.
Вот так. А в это время в кино Атия, Сервилия и Брут, ее сынок, засели в доме Атии, куда они собрались как раз поужинать, и в это время их там окружила толпа помпеянцев, которые закидывались там факелами, камнями и писали гадость на стенах в это время. Помпей покидает город и приказывает вывести казну. Кстати, дальнейший замес в фильме – чистая придумка, потому что казну Помпей вывести не успел.
Просто бросил.
Он пытался её вывести, он послал людей, но они просто не успели. Потому что уже вот все, ну, потому что казна, понятно, она тяжелая, это тебе не банковский счет обнулить, это серебро, его нужно было вести на вазах на огромных, иначе это бессмысленно. Ну, а Цезарь уже был настолько близко к городу, и в городе было такое количество сторонников, что казну бросили.
Оно действительно в слитках?
Во всяком, это были, конечно, вот в фильме показано золото,
да.
Это было не золото, это было серебро.
Золота было мало.
Как я уже говорил, в Риме к тому времени монетного золотого обращения не было на постоянной основе.
Угу.
Это все было серебро. Возможно, там были какие-то изделия из золота. Там всякое награбленное добро, золотая кладовая, бриллиантовый фонд, что-то такое вот.
Но получилось отлично.
Это
телега.
Это дальше.
Сундуки и, я не знаю, кто эти звери, это буйволы какие-то или
валы.
Валы,
да. Да.
Вообще какие-то, как я не знаю, из фантастического кино. Я таких живых никогда не видел. Отлично.
Ну, они жуткие, жуткие просто эти валы совершенно. Там видно, что такую тягу развивают, они вдвоем такое впечатление танк могут увести.
Только Пула их смог утащить.
Только Пула. За ноздри. Но это позже. А в это время Пула идет вместе с конницей и Вареном и, конечно, читает ему затянувшуюся лекцию об искусстве обращения с женщинами. Говорит, слушай, во-первых, все время разговаривай с ней таким спокойным тоном. Слова не важны, главное тон. Ну, как будто вот пытаешься оседлать не очень послушную кобылу. Ах ты милая моя, ах ты хорошая, спокойно, все хорошо. Все время нужно говорить, что она красивая. Вот как только увидишь, сразу говори, даже если это неправда. А еще это. У нее в том самом месте наверху есть такой бугорок, вот им нужно заняться, и она распустится как цветок. А что Варен сказал? А ты откуда знаешь, что у
нее там? Что у нее там есть?
Да это у всех баб есть, вот хоть у него спроси, у нее просто офигеть.
Уроки половой грамотности, да.
как это, культура семейной жизни, да, и всё такое. Вот. А в это время в доме Ати тоже замечательная сцена, одна из моих любимых, разыгрывается, когда помпеянцы уже бревном ломают ворота, и понятно, что они ворвутся, их очень много, даже бойцы Тимона не справятся, и нужно что-то делать. А именно, конечно, как любой нормальный римлянин считает, срочно кончать жизнь самоубийством,
потому что позор,
они очень любили харакири делать, просто очень, не меньше японцев. И там сцена прекрасная, что значит так, Ати говорит, значит так, ты сначала убьешь ее, потом я убью, значит, свою дочь, потом, значит, ты убьешь меня, и не вздумай сам остаться в живых. Госпожа, я об этом даже и не помышлял. Нет, мама, можно ты, там не ты будешь меня убивать, говорит Октавий, говорит, ну там, а как же так, типа, почему ты что, на меня все еще злишься?
То есть, кто ж тебя убивать-то должен?
Да, ты что, мне всё ещё злишься? В общем, офигенная сцена. Вот, ну а в это время помпеянцы-то разбегаются, потому что Цезарь идет к городу, и Тимон выглядывает из ворот на улицу посмотреть, все ли в порядке, и там прекрасные граффити вдоль Тимона проплывают на воротах и на стенах. Я их специально на стоп-кадре посмотрел и перевел.
Так-так, и что же там?
Первая там такая «Атия амат омнес», но это все понятно, Атия любит всех, в значении Атия дает всем, понятное дело. Потом «Атия фелот то ли мат, то ли аат», то есть там «Атия фелот» и три буквы, я так и не понял, это «М», «ат» или «аат». Если, ну, понятно, «Атия сосет».
Да.
«Мат» – это, понятно, легко перевести, это аббревиатура «Маркус Антоний Трибуни».
Ага.
То есть Атия сосет Марка Антония Трибуна.
Это зависть.
Не то чтобы это зависть, это просто.
Многие бы хотели.
Помпеянцы написали, что вот они все знают. Да-да-да. А если аат, это сложнее, я думаю, что это сокращение от анимати, то есть Атия сосет у животных.
Неплохо.
Довольно гадкое ругательство.
Подразумевается Тимон. В том числе.
Кстати, уверен. И третья надпись на воротах, сопровожденная изображением полового органа, направленного в жопу. Атия кинет. Тут одно из двух, потому что это вот это кинер, кинет, это в латинском, этом вот вульгарном значении считалось просто членосос. Но еще это имело значение противоестественных половых отношений вообще.
Угу.
И учитывая картинку, я думаю, что тут имеется в виду, что Атия ебётся в жопу.
Все тайны раскрыли.
Противоестественно.
Ты провел очень глубокое исследование, Клим Саныч.
Я люблю всякие ругательства. Да. Ну, в это время, понятное дело, Брут, Сервилий смогли спокойно выйти из дома.
То есть они были против анального секса, да? То есть не одобряло римское общество.
Ну, они просто хотели гадости поговорить про прати, поговорили. Кто сказал, что они это с неодобрением написали? На это указаний никаких нет. Может, наоборот, их все устраивало. Да. Ну и Брут, Сервилий, оказавшись у себя дома, решают, что же делать. Потому что только что Брут говорил, что вот прямо сейчас переметнуться на сторону Помпеи было бы слишком slavery, по-рабски, потому что, ну как она, толпа меня напугала, и я раз и отказался от дружбы с Цезарем, а это несерьезно. А вот теперь, когда уже можно подумать и выбрать, сменить сторону было бы нормально, это не урон чести никакой. Брут думает, что у Помпеи сильная позиция, и Помпей эту сильную позицию описал, потому что он уйдет в Капую на юг, где тепло, много еды. Нет верных Цезарю людей, по крайней мере, их там точно меньше, чем на севере, потому что до Капуи галлийские трофеи доезжали в меньшей степени.
Ага.
Он там наберет войска, войск у него будет точно больше, чем у Цезаря, и он Цезаря побьет. То есть, да, Цезарь возьмет Рим, прокомандует им месяц, но и потом это ничем хорошим для него не кончится, как думал Помпей. И это Брут все обрисовал маме и говорит: мама, поехали к Помпею. Ну а Сервилия говорит, что я 8 лет Цезаря ждала, люблю его. Он говорит: купи здоровенного теренца, мама, в тебе просто говорит похоть, сказал
я. Я тебе куплю здоровенного негра.
В общем, Сервилий остается дома ждать Цезаря, а Брут уезжает к Помпею. Это в самом деле было так, Брут уехал в самом деле к Помпею, хотя вроде бы он был друг, приятель и близкий человек семьи Цезаря, но он так сменил ориентацию временно. А про Сервилию – это, конечно, намек на ее роман с Цезарем. Но это именно что намек, потому что, ну как, в фильме там он был, этот роман, а в реальности непонятно, был он или нет. То, что они дружили – это факт, но вот насчет половых связей совершенно непонятно, никаких доказательств нет, но кино было интересно.
Разве может мальчик дружить с девочкой, чтобы это ничем не кончилось?
Ну, бог его знает, просто он же с ней дружил по переписке 8 лет. Это запросто может ничем не кончиться, в легкую.
Слишком заочница. Далеко.
Да, заочница. Разорвало. Заочница. Да. Так вот, Брут убегает к Помпею. Вот Октавия, напомню, сестра Гая Октавия Фурина и дочка Ати, бегает к своему мужу, бывшему, отставному.
Галабию, да.
Галабию, которого в реальности, напомню, не было, она была замужем, счастлива вполне за консулом римским. Так вот, Атия выслеживает это дело и приказывает прекратить безобразие, то есть Тимон должен выследить Галабия и его зарезать, или никакого секса больше.
Тимон получает контракт.
Да, да. Половой контракт.
Еврейская братва Древнего Рима.
Да. Тимон Галабия отлавливает, убивает.
Тоже диалог там хороший.
Да, говорит. Можешь помолиться. Дайте минуту помолиться. Я тебе отдам все деньги. Да мне уже заплатили, это Атия. Моих людей не трогай, говорит, извини, контракт. Атия в это время занимается вымогательством денег у бывших друзей Помпея, которые остались в Риме, потому что здесь там бизнесок бросать никак нельзя.
Но они вот. Прибежали.
Все тут же прибежали налаживали. Извиняться, дружбу налаживают, а с тебя 5 тысяч сестерцев, а с тебя 10. Все будет в лучшем виде, все будет в лучшем виде. Вот, ну, а
Титула. Это типа они платят за то, что когда придет Цезарь, она за них замолвит словечко и их не тронут.
Да.
Как преданных Помпею.
Да, да именно так. Потому что, опять же, все отлично помнили про скрипции Суллы. Потому что когда Сулла стала диктатором, всех неприятных людей, а также случайных людей, а также неприятных людей, которые были неприятно прихлебателем Суллы, всех перерезали, все, что можно отобрать, отобрали.
И у кого еще были деньги.
Я говорю, и у кого и просто богатых людей, да. Которых можно было зарезать, просто зарезали.
Ничейных, блин.
Да, да, и поэтому нужно было срочно подвестись под крышу под какую-то, чтобы было безопасно. Вот, да, например, да. Атия теоретически могла бы замолвить слово.
Любителям поговорить про революционный террор настоятельно рекомендую ознакомиться с произведением Сулла из жизни замечательных, из серии «Жизнь замечательных людей».
Ну, например.
Сулла был настолько замечательный, что нет. Мы, я надеюсь, отдельно про него еще поговорим.
О, Сулла, Гай Марий, Сулла – это такие прекрасные люди. Вот, ну, а Титпула и Варен вместе со своими кавалеристами у ворот города. Варен в недоумении, потому что их до сих пор никто не убивает, и даже никто не сопротивляется. Солдаты республики не бегут с поля боя. Наверное, боги оставили Рим. Если бы Марс видел это, он бы никогда такого не допустил. Тут Пул отвечает, наверное, отлучился посрать, и не до нас.
Тонко шутит, блин.
И следуя на Рим, они натыкаются как раз на повозку с казной, которую вывозят переодетые легионеры Помпея. Причем вывозят они ее не Помпею, они решили ее так себе оставить. Охрану, конечно, бравые ребята перебили.
Определили их по сандалям.
Да, 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 увидели коллеги солдатские, сказали, что эй,
минуточку.
Что это, 9 добрых легионеров делают на повозке с зерном. А попутно Пуло заметил прихваченную по дороге шикарную рабыню, то ли гальскую, то ли германскую, которая была привязана к фаркопу телеги.
Ха-ха-ха.
Вот. А те в это время снова вымогает деньги, занимает делом. Благонравно вышивающий при этом Октавия выходит на улицу, обнаруживает труп экс-мужа, который разносчики мертвечины принесли.
Посмотреть,
да, ну это же вроде ваш на опознание. Ну, а тебе вынуждена поклясться, что она никакого отношения к убийству Глабия не имеет. Ну, тоже, кстати говоря, сыграет нехорошую роль.
Разумно.
Это вранье в дальнейшем. А Варен и Пула въезжают в Рим, воззвание приколачивают к дверям Сената. Опять повторюсь, непонятно, какого именно здания, потому что единого здания Сената не существовало. Кстати, воззвание Цезаря зачитывают, они почти точно цитируют текст записки о гражданской войне.
Угу.
Это молодцы, прям скопировали как надо. А, Варен снимает себе кинжал, просто выбрасывает. Что, кстати, вряд ли бы он сделал, потому что Пугио покупалось за свои деньги. Это не казенное имущество. Причем легионер, тем более он много воевал, они-то Пугио постоянно украшали.
Дембельская
штука. Выбрасывать ты ее, ох, там сразу столько бабок улетело. Чё это он? Отдает меч. Пула говорит, ты не можешь бросить 13-й, это дезертирство. Он говорит, я уже преступник, святотатец, мятежник, почему бы еще не дезертировать заодно? Вот, ну а Пула отгоняет телегу с казной, он догоняет,
вернулся,
находит,
да.
Он вернулся за рабыней, потому что, конечно, на нее да. Подзапал слегка, как человек простой и склонный к обыденным радостям жизни. Смотрит, а там, блин, там 16 сундуков золотом. Конечно, очень обрадовался, сразу же тележку спрятал, а рабыню увел. А Цезарь вступает с 13-м легионом в Рим. Все офицеры одеты в кожаные кирасы, что полный бред, они должны были одеть, если в кирасы, то в бронзовые, естественно, какие там кожаные, о чем это речь, вот. И знак легиона 13-го, какой-то непонятный, там какой-то морской змей, чёрт, должен быть лев. Их легионный знак хорошо известен. Вот. Ну и тут, конечно, последняя фраза серии просто прекрасная. Значит, идут, трубят в трубы, походный оркестр, и Цезарь говорит: «Эй, Грак, сыграй что-нибудь, какую-то веселую римскую песню». И вместо того, чтобы делать ту-ту, начинает делать ту-ду, ту-ду, и, в общем, так гораздо веселее.
Зажги.
Да, эй, Блэкмор, заводи свою дуду туда.
Очень познавательно, Клим Александрович. Так, всем, кто уже это обратил внимание, догадался, если по ходу просмотра ролика возникают какие-то вопросы, вопросы немедленно задаются под роликом на сайте oper.ru. YouTube нам шерстить очень сложно, там комментов много, все путается, физически не разобрать, неудобная система. Пишите вопросы на oper.ru. Соответственно, из этого будут изготовлены отдельные ответы на вопросы по серии, как вот уже изготовлены про первую серию. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
С нетерпением ждем.
Да, сводки с фронтов.
Да, спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.